Алгуй сел на пол пещеры, скрестив по-турецки ноги, и указал рукой Александру Михайловичу на место напротив себя. Александр Михайлович последовал примеру Алгуя, а тот тем временем раскрыл полированную доску, положил ее на пол и достал из-за пазухи кожаный мешочек. В мешочке оказались фигурки, вырезанные из кости. Александр Михайлович посчитал фигурки и увидел, что их по 20 штук с каждой стороны, черных и белых. 5 фигурок изображали диковинных птиц с длинными хищными клювами, 5 — лосей с большими ветвистыми рогами. Казалось, рога сейчас перевесят, и фигурки упадут на доску. Но, как ни странно, этого не происходило, и фигурки, как вкопанные, занимали на доске свои позиции. 5 — животных с очень укороченными ногами, без хвоста, но с маленькими рожками, и, наконец, 5 фигурных пластинок с ажурным крестообразным вырезом в центре. Все фигурки стояли на небольших конусовидных, напоминающих пирамиды подставочках. Алгуй аккуратно разместил все фигурки на доске, затем взял в одну руку белого лося, в другую черного, и, спрятав их за спиной, хитро посмотрел на Александра Михайловича. Александр Михайлович улыбнулся и легонько стукнул по левой руке Алгуя. Алгуй вытянул руку перед Александром Михайловичем и разжал кулак. На ладони лежал маленький белый лось. «Тебе начинать!» Александр Михайлович удивленно посмотрел на Алгуя. «Как же я начну, если я не знаю правил?» Алгуй оторвал от грибного ожерелья 7 сушеных грибов и положил их на доску. Затем снял с пояса маленькую круглую фляжку и положил ее рядом с грибами. «Вот подкрепишься этим и узнаешь все правила очень быстро. Моргнуть не успеешь». «Хорошо», — ответил Александр Михайлович, и, взяв с доски первый попавшийся сушеный гриб, положил его в рот и принялся усердно жевать. Первый гриб был разжеван и проглочен. Никаких неприятных ощущений Александр Михайлович не испытал. Запил гриб водой из фляжки и уверенно взял с доски второй. Он подумал, что очень давно не ел грибного супа, и ему захотелось есть эти грибы еще и еще. Алгуй смотрел на Александра Михайловича, тихонько посмеивался, отрывал с ожерелья маленькие грибки, подбрасывал их в воздух и ловил, как собака, ртом. После третьего гриба, съеденного Александром Михайловичем, он почувствовал в теле необыкновенную легкость, а стоящий на доске белый лось превратился в огромного белого дракона. Дракон этот силой бил хвостом по пещерному полу, и в глаза Александра Михайловича летела известняковая пыль. Под потолком пещеры, раскрашенным в яркие оранжево-красные цвета, парил, широко раскинув в стороны маленькие руки, Алгуй. Рядом с Алгуем в воздухе бешено вертелись какие-то рваные черные тени. «Интересно, девки пляшут», — подумал Александр Михайлович, взял с доски 4 оставшихся гриба и бросил их в рот. Тени под потолком образовали черный вертящийся шар, который втянул в себя парящего Алгуя и камнем полетел вниз, прямо на Александра Михайловича. Бирюков играл с доктором в шахматы. Исцарапанная доска стояла посредине стола, по противоположным сторонам которого расположились напряженные игроки. Не то чтобы лейтенанту нравилась эта древняя как мир игра. Нет, надо было просто убить время до прихода из подвала московских гостей и отвлечься от тяжких дум. Отвлечься не получалось. Доктор имел первый разряд по шахматам. Он в течение нескольких минут пробил внушительную брешь в лейтенантской обороне и поставил Бирюкову мат. «Однако, батенька, вы проиграли», — энергично потирая ладони, произнес доктор и с иронией посмотрел на Бирюкова. «Что, никак не можете сосредоточиться? Не переживайте, товарищи посмотрят дикарские татуировки, да и уедут к себе в Москву. Мертвые они ведь разговаривать не могут». Бирюков повертел в руке поверженного короля, нервно со стуком поставил его на доску и тяжело ударил кулаком по столу. «А живые? Живые?» Доктор, не обращая внимания на поведение лейтенанта, спокойно ответил. «Какие такие живые? Я, батенька, как те 3 мартышки, ничего не вижу, ничего не слышу и ничего никому не скажу. Говоря это, доктор делал соответствующие жесты ладонями, закрывая ими то глаза, то уши, то рот. Бирюков покачал коротко стриженной головой. «Смотрите, батенька!» — передразнил он доктора. «Патронов у меня, если что, на всех хватит!»
«Да-да, я все понял. Сыграем еще партиечку».
«Сыграем!» — угрюмо, думая о мертвом шамане, ответил ему Бирюков и принялся расставлять на доске шахматные фигурки. Настенные часы в кабинете у Бирюкова показывали 10:30 утра. В коридоре послышались чьи-то тяжелые шаги. Александр Михайлович. Переход первый. 12 июля 1943 года. Ржев. Хельмут Диркс отхлебнул из кружки обжигающую рот бурую жидкость и пробежал глазами письмо, которое он только что закончил писать. «Здравствуй, дорогая Марта. Спасибо тебе, любимая, за письмо и посылку. Все очень пригодилось, особенно сигареты. Здесь с ними всегда огромная проблема. Впрочем, снабжают нас вполне прилично, так что твой Хельмут нужды почти ни в чем не испытывает, кроме женской любви и ласки. Русские вот уже 3 дня молчат, вероятно, задумывают очередную пакость. Стараюсь быть спокойным. Рыцарский крест, врученный мне лично генералом Хене, придает отваге и уверенности в своих силах. Надеюсь, что в скором времени я приеду в родной Франкфурт, обниму тебя и маленького Матиуса, и мы вместе сядем за праздничный стол отмечать очередную победу Рейха в этой затянувшейся войне. Целую тебя, дорогая. До свидания. Твой Хельмут. По скриптум. Марта, передай дяде Отто, что я помню о его просьбе, и привезу для коллекции фуражку убитого лично мной русского комиссара». Ржев, 12 июля 1943 года. Обер-лейтенант Хельмут Диркс аккуратно вложил письмо в конверт, написал на конверте адрес, но заклеивать пока не стал. Нужно было добавить к письму фотографию. Полковой фотограф снял Диркса в тот момент, когда генерал Хене вешал на шею Дирксу долгожданный орден — рыцарский крест. Крест Дирксу был вручен еще неделю назад. Но фотограф особой расторопностью не отличался и обещал принести фото лишь завтра. «Ладно», — думал Диркс, — «один день погоды не сделает. Подожду». Он сунул письмо во внутренний карман куртки и удовлетворенно потянулся. Все для него на этой войне складывалось очень удачно. За 2 года, прошедших после окончания им снайперской школы, Диркс стал одним из лучших стрелков в немецкой армии. Его ум, звериная хитрость и мгновенная реакция снискали почет и уважение коллег и ненависть врага. Из 150 убитых им русских 12 были снайперами. Иваны охотились за Дирксом на протяжении последних 3 месяцев особенно ретиво, даже сбрасывали на передовые позиции листовки, текст которой гласил, что жестокого пса Диркса ждет жестокая собачья смерть. Диркс на всю эту возню внимания не обращал, оставаясь спокойным и хладнокровным воином, безжалостно уничтожавшим врага. Последнюю неделю он здорово поработал, оборудовав себе отличную позицию на нейтральной полосе. На своем участке Диркс создал обстановку снайперского террора, в первый же день застрелив наблюдавшего в бинокль за немецкими позициями русского офицера. Пуля разбила линзы и вошла точно в глаз наблюдателя. Офицер медленно осел на дно окопа, а вражеские пулеметчики полчаса после этого вели огонь, прочесывая каждый сантиметр нейтральной полосы хлесткими очередями. Безуспешно. Затаившийся в своей норе Диркс переждал дурацкие излияния чувств и затем, как на занятиях в тире, аккуратно продырявил головы 2 русским пулеметчикам. После этого движение во вражеских траншеях осуществлялось исключительно в состоянии полуприседа. Вчера Диркс кожей почувствовал, что на него охотятся. Он не знал, сколько русских снайперов стараются засечь его точку, но стрельбу прекратил и стал выжидать, пока кто-либо из охотников не выдаст себя неверным движением или выстрелом. На нейтральной полосе воцарилась непривычная для последних дней тишина. Стало слышно, как поют в лесу птицы и шелестят уцелевшие после бомбежек и артобстрелов деревья. Диркс сидел на ящике из-под мясных консервов, заменявшем в блиндаже стул, курил крепкую сигарету и пил горячий эрзац кофе без сахара. На самодельном столике стояла коптящая керосиновая лампа, освещая худое и небритое лицо снайпера. Швейцарские наручные часы на его руке показывали ровно 4 часа утра. Диркс знал, что сейчас он докурит сигарету, допьет кофе и, уложив в рюкзак все необходимые вещи, двинется на свою позицию. Сегодняшний день покажет, кому судьба дарует право на дальнейшую жизнь. Обер-лейтенант Хельмут Диркс был почему-то искренне уверен, что он будет жить вечно. В это время в расположении русских, в глубоко вырытом двухскатном блиндаже, бережно чистил снайперскую винтовку низкорослый солдат с раскосыми темными глазами и широким приплюснутым носом на смуглом, никогда не ощущавшем прикосновения бритвы лице. Солдат мурлыкал какую-то песенку, состоящую из сплошного набора протяжных звуков, плавно сливающихся в странные слова, из коих единственно понятным было слово «тундра». На куске холста, рядом с аккуратно разложенными деталями снайперской винтовки Мосина, стояла маленькая костяная фигурка черного лося. Диркс сделал последнюю затяжку, глубоко вдохнув в легкие сизый пахучий дым. Затем силой выпустил его из ноздрей и затушил сигарету в распиленной пополам гильзе калибра 88-го. «Еще немного посижу здесь и пойду. Неизвестно, когда еще придется так спокойно проводить время», — подумал Диркс и с грустью посмотрел на гильзу. Из нее поднималась тонкая струйка табачного дыма. Рука Диркса потянулась было к непотушенному до конца окурку, и в этот миг его осенило. Как же он не догадался об этом раньше? Простая по своей гениальности маскировка поможет ему убрать очередного русского охотника за черепами. Снайпер вышел из блиндажа и, пригнувшись, быстрым шагом двинулся по широкой траншее. В воздухе пахло сырой землей, горелым человеческим мясом и, как это ни странно, свежестью. Диркс даже заметил росу на каске дежурного пулеметчика, сидящего в одном из многочисленных окопов. После 5-минутного блуждания по многочисленным ходам сообщения Диркс наконец добрался до полкового оружейника Шнитке. Шнитке спал на лежанке, подогнув под себя левую ногу и пуская слюну из открытого губастого рта. Диркс подошел и тронул спящего за плечо. «Руди, просыпайся!» Шнитке почесал рукой волосатую грудь, встряхнул головой и открыл глаза.
«Господин обер-лейтенант, старший оружейник Шнитке уже проснулся!»
Рявкнул он так, что другие солдаты, спящие в блиндаже, заворочились, и чей-то хриплый голос произнес в адрес оружейника несколько грязных ругательств. Диркс укоризненно покачал головой.
«Все равно им скоро вставать. Как говорят русские, кто рано встает, тому Бог подает. Не так глупо, согласитесь, господин обер-лейтенант?»
Проговорил Руди и с кряхтением начал натягивать на ноги старые сапоги с расширенными голенищами. Диркс потихонько подсокал языком.
«Да ты, старина Руди, становишься, как я вижу, философом. Что-то я раньше этого за тобой не замечал».
Шнитке надел сапоги и встал перед Дирксом. Оказалось, что Диркс ниже его почти на 2 головы и посмотрел на него сверху вниз.
«Тут станешь кем угодно, господин обер-лейтенант, лишь бы не сдохнуть и сохранить свою любимую задницу».
Диркс посмотрел на гиганта-оружейника и грустно усмехнулся.
«Да, Руди, твоя любимая задница еще очень пригодится Великой Германии. Например, сейчас».
«Я готов, господин обер-лейтенант. Хотите использовать ее в качестве мишени? Думаю, что для стрелка такого уровня, как вы, мишень слишком большая».
«Здесь ты совершенно прав, Руди. Мишень слишком большая. Давай-ка я лучше объясню тебе, что нужно сделать».
Спустя полчаса оружейник принес Дирксу гильзу от артиллерийского снаряда с отпиленным донышком. Снайпер повертел гильзу в руках, одобрительно подсокал языком и поблагодарил Шнитке за хорошую работу. Дело оставалось за малым. Надо было замаскировать эту гильзу в куче других и, вставив в нее винтовку, поразить русского снайпера. Низкорослый русский солдат закончил чистить винтовку, собрал воедино ее 7 разложенных на холсте частей и с любовью водворил винтовку на место в потертый брезентовый чехол. Не спеша достал из кармана вышитый бисером кисет из оленьей кожи и обрывок газеты. Солдат поднес газету к носу и недовольно поморщился. Газета пахла свежей типографской краской. солдат выудил из кисета щепоть крупно нарезанного табака и с ловкостью фокусника в несколько мгновений соорудил внушительных размеров козью ножку. Ему всегда хотелось курить перед охотой. Нет, не перед охотой в холодной заполярной тундре, где дикое зверье сразу учует запах табачного дыма, и тогда ищи, свищи ветра в поле. На фронте были другие звери. И фронт весь пропах потом, кровью, порохом, и еще не весь чем не опишешь. Закурить он не успел. В блиндаж резво вбежал бравый ротный политрук капитан Сагадеев. В правой руке политрук держал новую газету «Красная звезда». Солдат отложил в сторону козью ножку и спокойно встал перед Сагадеевым, глядя ему прямо в глаза.
«Здравия желаю, товарищ капитан!»
— приветствовал солдат политрука.
«Здравствуй, Федор, здравствуй, родной. Да ты садись, не стой, в ногах правды нет. Посмотри, только что про тебя в «Красной звезде» напечатали».
Сагадеев развернул перед Федором газету, на первой странице которой жирным шрифтом заглавными буквами было напечатано «Убей немца», а чуть ниже снайпер-тундровик Федор Шишов уничтожил 200 вражеских захватчиков. С первой страницы газеты на Федора смотрел его отретушированный двойник с белозубой улыбкой. На гимнастерке у двойника висела звезда Героя Советского Союза.
«Я, товарищ капитан, эту газету видел уже! Читал!»
Сагадеев заметил огромную козью ножку, ему все стало ясно. Он свернул газету в трубочку и засунул в карман галифе. Потом тяжело вздохнул.
«Ну что ж ты так, Федор, свой портрет на цигарке извел? Не по-ленински это, не по-комсомольски. Как думаешь?» «Думаю, что мне на точку пора, товарищ капитан».
Сагадеев почесал затылок и разочарованно крякнул.
«Да, конечно, товарищ сержант. Уничтожьте эту фашистскую сволочь, Диркса. Пусть эти мерзавцы знают, что наши стрелки им спуску никогда не дадут». «Так точно, товарищ капитан, не дадим».
Сагадеев крепко обнял солдата, похлопал его по спине, затем резко повернулся и вышел из блиндажа. Солдат облегченно вздохнул, взглянул на козью ножку, но курить не стал. Он взял чехол с винтовкой, видавший виды сидр, положил в нагрудный карман гимнастерки костяную фигурку и выскользнул из блиндажа. Разбитый немецкий танк стоял на нейтральной полосе уже неделю. Башня его была снесена реактивным снарядом, пущенным из пушки советского танка «Иосиф Сталин» во время одного из тех боев, где смерть зажигала свои адские огни со всех сторон, не разбирая ни религии, ни возраста, ни цвета погон. Обуглившиеся останки танкистов, жутко смердя, валялись в радиусе 10 метров вокруг танка. Тут же было разбросано большое количество стреляных гильз, оставшихся от некогда разгромленной советской артиллерийской батареи. Окопавшись с утра в наполовину засыпанном окопе рядом с позицией батареи, снайпер Диркс устроил поудобнее в куче стреляных артиллерийских гильз свою с отпиленным донышком. Вставил в эту гильзу снайперскую винтовку «Маузер 98К» калибра 7,92 мм с оптическим прицелом шестикратного увеличения и принялся караулить жертву. Жертва появляться явно не спешила. Федор облюбовал себе место рядом с высокой столетней сосной 3 дня назад. Обзор был отличным. Чудом уцелевшие после бомбежек и артобстрелов деревья служили хорошей маскировкой. Сержант быстро, как змея, дополз до своего окопа, расчехлил винтовку, положил ее на замаскированный ветками бруствер и стал пристально, сантиметр за сантиметром, обследовать распаханную вдоль и поперек нейтральную полосу. Трупы русских и немецких солдат, разбитые орудия, груды стреляных артиллерийских гильз и черные от гари танки покрывали этот изрытый воронками клочок земли. Сержант закончил осмотр. Развязал вещмешок, достал оттуда маленькую жестяную баночку из-под чая и осторожно, словно боясь рассыпать что-то очень ценное, открыл крышку. Баночка оказалась наполовину заполненной маленькими шариками темно-коричневого цвета. Сержант поднес баночку к носу и с наслаждением втянул воздух. Видно было, что запах вещества, находящегося в баночке, ему очень нравится. Он взял один шарик, помял его между большим и указательным пальцами и отправил в рот. сняв с пояса фляжку, быстро отвинтил крышечку и глотнул воды. Затем баночка была закрыта и спрятана обратно в вещмешок. Фляжка заняла свое место на поясе сержанта, а сам он взял в руки винтовку, нежно похлопал ее по прикладу и с загадочной улыбкой на азиатском лице прильнул к окуляру оптического прицела. Через минуту рядом с сержантом занимал позицию точно такой же, как и он, снайпер, но только на первый взгляд. Двойник сержанта представлял собой некий плазменный сгусток, способный принимать любые размеры и формы. Сержант с удовлетворением посмотрел на своего двойника и указал ему пальцем на ствол сосны. Дирксу внезапно захотелось есть. Снайпер подумал, что после 4 часов охоты за русским он все-таки может устроить себе небольшую передышку. Диркс отложил винтовку, опустился на дно окопа, открыл штурмовой ранец и достал оттуда небольшую, упакованную в фольгу плитку шоколада. Он развернул фольгу, отломил от плитки небольшой кусочек и быстро отправил его в рот. Диркс любил шоколад так, как многие его друзья любили шнапс. Маленький кусочек горького, пахнущего какао-шоколада, поднимал ему настроение, придавал силы и тонизировал мозг. И еще, у Отто Диркса была своя примета, о которой он не говорил никому, даже самым близким друзьям. Каждый кусочек шоколада на позиции приносил ему очередную победу в снайперском поединке. Диркс с надеждой посмотрел на плитку шоколада и положил ее обратно в ранец. Когда глаз Диркса коснулся окуляра, он увидел, как на высокую сосну вблизи русских окопов быстро взбирается вражеский снайпер. «Русский думает, что за другими деревьями я его не вижу. Идиот!» — пронеслось в голове у Диркса. Он поймал ползущую вверх по дереву фигурку в перекрестье прицела, задержал дыхание и плавно нажал на спуск. Фигурка замерла и повисла на одном из толстых сосновых сучьев. Диркс передернул затвор, чтобы поднять гильзу после удачного выстрела, и отодвинулся от оптического прицела. Выстрела русского он не слышал. Пуля вошла немецкому снайперу прямо в переносицу, одним штрихом перечеркнув все его надежды и мечты в земной жизни. Диркса со страшной скоростью несло по нескончаемому темному туннелю. Впереди, где-то очень далеко, звенели хрустальным звоном колокольчики и быстро-быстро мелькали непонятные мозаичные картинки, похожие на те, что складываются в детском игрушечном калейдоскопе. Пребывать в таком фантастическом состоянии было так прекрасно, что Диркс вспомнил любимого Гёте и неожиданно для самого себя тихо запел.
«Миттель ин гетюмель матчер фройден, матчер зорген, манчер хэнсен шнут, денкиш дайн улетхен, денкин дайн ди байден, вибайн штилин абендут, ду ди хант унс фройнслиш райштест».